«Какие обстоятельства?» Главные политические, социальные и культурные события в деталях. Уточняем, оцениваем, анализируем.
О ситуации с вакцинацией в республике. Почему темпы вакцинации низкие? Что происходит с вирусом? И как бороться с антиваксерами? Поговорим об этом с Алисой Матуа, заведующей лабораторией иммунологии, вирусологии НИИ ПИТ Академии наук Абхазии. Алиса Зауровна, приветствую вас в нашей
Здравствуйте.
Студии.
Здравствуйте.
Спасибо, что нашли время прийти к нам. Темпы вакцинации низкие, и связано это, как мне кажется, и как многим кажется, с недоверием общества к вакцинации. Какие данные есть на сегодня по тем, кто провакцинировался в республике? Сколько среди них заболевших?
Заболевших провакцинированных, вы имеете в виду?
Да, потому что, мне кажется, чтобы объяснить людям, нужно какие-то данные представить конкретные, вот на примере нашей республики.
Естественно, нужно все-таки брать личные примеры, и на примере нашей страны мы можем говорить о том, что люди, вакцинированные двухкомпонентной вакциной, у нас практически не было тяжелых случаев заболевания. Мы с первого дня говорим о том, что пациент провакцинированный может заразиться, но вакцинация нужна нам для того, чтобы этот пациент не болел тяжело. И период выделения этим пациентам самого вируса сокращалось в разы. То есть так и происходит приблизительно как минимум 2-3 раза выделение вируса сокращается, если пациент на момент инфицирования был уже, на момент инфицирования естественным вирусом, был уже вакцинирован и имел иммунитет. У нас единичные случаи, вот, конечно, пациентов будет, слушателей наверняка будет волновать вопрос, и, в принципе, это достаточно часто задаваемый вопрос смертельных случаев.
Да, страна маленькая, и рано или поздно, если такие факты имеют место быть, они
узнаются. Это, опять-таки, единичные случаи, буквально несколько человек, около 3 пациентов неизвестных. Это пациенты были с отягощенным анамнезом, которые действительно были вакцинированы, попали в реанимационное отделение.
Алиса Уровна, давайте вот объясним для наших зрителей, которые плохо разбираются в медицине, которые, например, не являются специалистами. Вот что значит отягощенное состояние? Это значит, что у них были какие-то другие болезни?
Однозначно.
То есть причина смерти?
То есть пациент на момент инфицирования был уже проблемным пациентом по своему анамнезу. То есть это пациенты с сахарным диабетом. Но это не значит, что все пациенты с сахарным диабетом обязательно утяжеляются. Нет, ни в коем случае. Наоборот, пациентов с отягощенным анамнезом первично нужно вакцинировать. Они должны быть в первых рядах, потому что там мы должны их защитить от вот таких как раз-таки последствий. Но те пациенты, которые утяжеляются по факту инфицирования, даже будучи вакцинированными, это те пациенты, которые имеют серьезные заболевания. Это аутоиммунная патология, это иммунодефициты выраженные, сердечно-сосудистые заболевания, ожирение, сахарный диабет. Есть еще более онкология. Да? Вы знаете, что мы пациентов в ремиссии по онкозаболеванию вакцинируем. Это не противопоказание. В списках необходимых для вакцинации являются как раз-таки пациенты с сахарным диабетом, с ожирением, сердечно-сосудистыми заболеваниями. Если такого пациента успели провакцинировать, то есть высокая вероятность того, что этот пациент будет болеть не тяжело. Действительно, так и происходит. На сегодняшний день, если говорить о наших стационарах и пациентах, которые стационированы в ковид-госпиталя и лежат в ковид-отделениях, за редким исключением, это невакцинированные пациенты. Каждый первый практически пациент невакцинированный, который не имел иммунитет от ковида.
По конкретным вот тем трем случаям. Смерть наступила из-за ковида или из-за болезней, которые были у этих людей?
Новая коронавирусная инфекция COVID-19 усугубила состояние пациента настолько, что это закончилось летальным исходом, к сожалению.
Те, кто нас сейчас услышит, они могут сделать вывод.
Мы очень на это рассчитываем.
Неправильно услышать могут. Вот я хотела бы еще раз, чтобы вы разъяснили все-таки, в чем необходимость вакцинации. Вот они услышат, что несколько случаев есть смертности среди.
То есть эти пациенты, все остальные тяжелые, которые выжили, которые могли бы уйти, со всем этим отягощенным анамнезом, они выживают благодаря тому, что они были вакцинированы. Здесь нет сомнений. Этот вопрос, он даже его не стоит...
Ну и потом люди должны знать, что нет ни одной вакцины, которая даст 100% защиту. Даже не от коронавируса, а любая другая вакцина.
Конечно.
Те, что мы делаем детям с раннего возраста, делаем.
Мы это делаем для того, чтобы выработался коллективный иммунитет. И для того, чтобы человек, который будет инфицирован, переболел легко. То есть защитить человека на 100% путем вакцинопрофилактики от инфицирования никто таких гарантий никогда и не давал. Цель вакцинопрофилактики, иммунизации так называемой, это создание коллективного иммунитета.
Ну вот то, что у нас сейчас в стране происходит, вяло текущая вакцинация, она какой-то эффект имеет?
Безусловно. И мы очень рассчитываем на то, что, вы знаете, что сейчас нам поступила еще одна партия двухкомпонентной вакцины «Спутника V». Более того, в следующем году мы ждем еще большую партию этой вакцины. Благо, желающих вакцинироваться людей тоже немало. И, в принципе, мы очень рассчитываем, что через определенное время мы приблизимся к желаемым цифрам и все-таки... И за счет вакцинации, и за счет уже переболевших людей сможем создать коллективный иммунитет. Конечно, мы на это очень рассчитываем.
А сейчас вы к этому стремимся. Примерно подсчитывали, насколько мы приблизились к этому коллективному иммунитету, хотя бы в процентном
примерно. Сначала мы говорили, что при ковиде там достаточно будет 70% защиты, ну, чтобы 70% населения были. Сегодня мы уже говорим, что лучше, чтобы это было за 80%, идеально, чтобы это было до 90%, и тогда это будет действительно очень хорошая защита. Ну, цифры открытые, мы каждый день об этом говорим, сообщаем. Вы знаете, сколько тысяч переболело, сколько тысяч провакцинировано. Конечно, нам еще далеко до этой цифры. Но хотя бы к 50% мы вот так надеемся, что в недалеком будущем дойдем.
А вот по поводу побочных эффектов, какие допустимы? Люди боятся, вот больше всего, наверное, боятся реакции от вакцины. Кто-то считает, что и через вакцину могут заразиться, или побочные эффекты, когда температура повышается у человека, который сделал прививку, или рука начинает болеть. Вообще, какие допустимы и является ли вот этот побочный эффект, наоборот, хорошим показателем того, что вырабатываются антитела у человека?
Ну, начнем с того, что антитела – это одна из мер защиты. У нас иммунитет состоит из клеточного и гуморального иммунитета. Антитела – это составляющая гуморального иммунитета, клеточное звено. Но есть еще очень важное, это клеточное звено, которое лабораторными методами мы вот в массе проверить не можем. И у части пациентов антитела не вырабатываются. И после переболевания, и после вакцинации. Процент таких людей небольшой, но такие пациенты есть. И считать, что они после переболевания, после вакцинации в отсутствии антител не имеют защиту, в корне неправильно. Они имеют защиту за счет клеточного иммунитета от ковида. И при столкновении с этим вирусом вторично однозначно будут защищены все равно. Но когда мы имеем антитела, и мы уже более или менее понимаем, какая концентрация является протективной, то есть защитной, нам, конечно, легче ориентироваться и прогнозировать, когда пациенту нужно ревакцинироваться, да, как мы, в принципе, оцениваем общий статус этого пациента. Но если говорить о побочных эффектах, вы знаете, что вакцина от ковида, как и любая другая вакцина, имеет свои незначительные побочные эффекты. Мы уже несколько месяцев подряд вакцинируем пациентов. Через наши руки прошел далеко не один пациент. Мы исходим из практики не других стран, а из личной практики. Каждый первый из нас вакцинированный. Мы не только вакцинируем, но и сами прошли через это. Это самые что ни на есть обычные легкие побочные эффекты в виде местной реакции, температуры в первые сутки двое, максимум трое. Это может быть головная боль, сонливость. У некоторых гриппоподобное состояние первые сутки двое.
То есть и это принципе, нормальное явление?
Абсолютно даже нормально.
И у тех, у кого не проявляются такие побочные эффекты?
У кого-то, ну вот у меня, я два раза проходила уже через вакцинацию, никаких побочных эффектов вообще никаких не было. Поэтому вот, ну, в моем случае так. Вот, в случае моими коллегами у кого-то поднялась температура, у кого-то, значит, очень...
Покраснение, может быть, даже.
Была местная реакция, да, но... Это мелочи по сравнению с тем, с чем может столкнуться человек, если он заразится естественным вирусом. Поэтому вот эти незначительные побочные эффекты, они несопоставимы с теми рисками, с которыми человек может столкнуться. Поэтому, как нам представляется, реагировать и апеллировать тем, что у пациента могут быть вот на таком уровне побочные эффекты, это в принципе ни о чем практически. Потому что это то, с чем мы с детства сталкиваемся, вакцинируя себя другими вакцинами.
Я вот спрашивала вас не случайно, вот есть ли эффект от такой вот растянутой во времени вакцинации. Mm-hmm. Потому что те, кто вначале провакцинировался, им уже нужна ревакцинация. Mm-hmm. И они, скорее всего, опять уже в зоне риска оказываются. И поэтому процент тех, кому... Ну, кого нужно прививать, опять же, увеличивается. Вот я поэтому спрашивала.
Нала, сейчас продолжу. В любом случае, те пациенты, которые уже прошли однократную вакцинацию, а если это была вакцинация двухкомпонентной вакцины, то особенно, они уже защищены однозначно. У них есть базовый иммунитет. Другое дело, что мы до сих пор находимся в достаточно сложной эпидемиологической ситуации. И по правилам вот такой эпидситуации предполагается ревакцинация пациента. Если бы у нас была бы
раньше
более
времени
спокойная...
Раньше времени вы имеете в виду.
Да, то есть можно было бы в другой ситуации сделать это через год. Так же, как, например, сезонный грипп. Мы вакцинируемся раз в год. Мы бы пошли по такому пути. Но пока ситуация остается такой, как есть, достаточно сложной. И она не улучшается, к сожалению. Вот мы сейчас видим, что... И здесь и мы, люди в целом, граждане, да, способствуем этому. Об этом, наверное, мы тоже скажем позже. В такой ситуации действительно целесообразно подстегнуть свой иммунитет. Так называемая бустеризация, она никому не помешает, наоборот... Это поможет человеку при столкновении очередной раз с вирусом или первично с вирусом после вакцинации справиться быстрее.
То есть это как дополнительную нагрузку на иммунитет, как люди думают, это
нет,
не является угрозой
думает,
для здоровья?
Что после вакцинации у них снижается иммунитет, что они становятся более ослабленными. Но это не соответствует действительности. Во-первых, также часть граждан, хотя мы неоднократно об этом говорили, видимо, стоит об этом сказать еще раз, предполагают, что после вакцинации они представляют угрозу для окружающих в плане выделения. Давайте мы напомним, что вакцина гамковид-ВАК, то есть спутник ВИ и двухкомпонентная, однокомпонентная спутник ЛАЙТ, это векторные вакцины, не содержащие ни убитого, ни живого вируса. Соответственно, пациент после вакцинации никак опасен для окружающих быть не может. Только те, которые используют в качестве вакцинального препарата живую вакцину, какое-то время могут выделять этот вирус. Но это не в случае с данной вакциной, в случае с вакциной «Спутник Ви» или «Спутник Лайт». Но значит, пациента предостерегают и просят о том, чтобы он первую неделю хотя бы, там, первые три дня там, вообще обязательно, все-таки воздерживался от дополнительных контактов, соблюдал социальную дистанцию, масочный режим именно для того, чтобы не умудриться в этот период, когда у него создается иммунитет от ковида, заразиться естественным вирусом, для того, чтобы успеть создать ему этот иммунитет.
Вот как в моем случае произошло, да, когда да, я не успела, да, не успела, да.
И тем не менее, Нала, в вашем случае, тот случай, который хорошо знаю, да, ваш, у вас была вакцина, и вы после...
Значит, легко перенесла.
Все равно, все-таки, несмотря да, на то, что перенесла. Одно наслоилось на другое, вы достаточно легко перенесли. Вот, знаете, много фейков, абсолютно несоответствующих действительности. Наверное, мы действительно чаще должны об этом говорить, отвечать на вопросы наших граждан, для того, чтобы не было мнимого и неправильного мнения.
Ну вот по поводу ревакцинации, вот на моем примере как раз уже скоро нужно делать ревакцинацию, но, но некоторые задаются вопросом, может быть, мне не надо сейчас делать, у меня достаточно высокий титр там антител, зачем мне сейчас делать вакцину? А врачи не обязывают, когда приходишь на вакцинацию вообще, какое-то специальное обследование делать. Вот вы как считаете, нужно или не нужно делать?
А, именно
почему
по поводу
врачи не просят?
Антительного
да.
ответа? Смотрите, сегодня пока ни в одной стране мира нет директивы по поводу того, чтобы мы опирались полностью на антитела. Еще раз проговорю, ведь иммунитет состоит не только из антител. И говоря об антителах, мы должны понимать, что есть общие антитела, есть антитела непосредственно при ковиде к S-белку, нейтрализующие, действующие. Не от всех антител есть та польза, которую мы ждем. Тут действительно нужно правильно дифференцировать. Плюс мы не должны обольщаться. Есть пациенты с высокой концентрацией этих антител, тем не менее, они заражаются. Да? То есть есть пациенты, которые абсолютно расслабляются, думают, что вот у них есть антитела, значит, все замечательно. Все в их случае неплохо, потому что у них действительно есть защита, но заразиться они могут. Они будут практически бессимптомно переносить это заболевание, но в несколько дней будут переносчиками и заражать других пациентов. Вот с точки зрения, вот здесь нельзя быть эгоистом, и нужно думать об окружающих. А если мы своевременно подстегнем свой иммунитет, да, то вероятность того, что мы заразимся, будет меньше. Нала, вот вы, наверное, там захотите спросить, а вот от какой концентрации сходить? У нас есть сегодня
такие
общие
представления. Да, потому что, мне кажется, это индивидуально, да? Кто-то может при определенном уровне антител заболеть коронавирусом.
Да, да. Все индивидуально. Даже вот вы задавали вопрос, почему у кого-то, там я сказала, у меня не было никакого побочного эффекта, а у моих коллег или у моих членов семьи, у меня все провакцинированы. И мои коллеги, и члены семьи, нет в моем окружении, близком практически людей, которые бы, даже переболев, не провакцинировались. То есть мы вот, у нас все в этом вопросе достаточно четко. Все индивидуально. Так же, как мы переносим естественный вирус, кто-то легче, кто-то тяжелее, так же и кто-то с побочными эффектами, пусть даже не выраженными, но все равно, а кто-то вообще без каких-либо. И все зависит от возраста, состояния здоровья в целом, от иммунной системы. То есть много факторов, от чего это может зависеть. Поэтому абсолютно одинаково судить неправильно. И шаблонно подходить тоже неправильно.
То есть смысла проверять титр антител нет, если прошло полгода после того, как человек переболел, ему уже смело можно идти делать вакцину. Правильно я вас поняла?
Смотрите, если у пациента есть такая возможность, мы не вынуждаем, не приобщаем к этому, но потому что это все не бесплатно для пациента. То есть вы знаете, что мы ковид-позитивным пациентам делаем все исследования бесплатные, ПЦР-исследования бесплатные, обследования пациентов на антитела. Это осуществляется в частных лабораториях. Пациент идет, платит за это деньги. Поэтому мы его к этому, скажем так,
заставлять не можете?
Не можем. Угу. Но в целом, если пациент может себе позволить, почему нет? Пусть он видит динамику. Вот в моем случае я видела динамику, когда у меня концентрация тела снизилась в 3 раза от исходной, которая у меня была после. Я пошла и провакцинировалась. Прошло, но вот также призываю наших слушателей не вакцинироваться раньше времени. Есть сроки. Не делайте это, то есть вот некоторые пациенты...
Раньше полгода.
У нас две крайности, да, кто-то не хочет, а кто-то очень хочет. Но есть временные рамки, уважаемые граждане, нужно это делать не ранее, чем через полгода, и после переболевания, и после вакцинации.
Да. Это, я думаю, информация, вот вы четко ее озвучили, мне еще хочется с вами поговорить о том, есть ли в Абхазии вообще новый штамм. Сейчас весь мир обсуждает эту тему появления омикрона и увеличения, да, летальности в Абхазии. Можем ли мы говорить о том, что это признак вообще того, что у нас появился омикрон?
Пока нет, у нас приблизительно на одном уровне, вы видите, следите. К сожалению, процент уходящих пациентов он не сокращается, но держится приблизительно на одинаковом уровне, и мы это не связываем с появлением нового штамма. Мы вообще предполагаем, что он до нас еще не добрался, и данных по поводу того, что у нас он уже циркулирует, нет.
А вообще то, что в мире омикрон появился, свидетельствует ли это о приближении конца пандемии? Настолько вирус агрессивнее стал, что он уже хочет популяцию, да, человеческую популяцию?
Да, несколько мнений по этому поводу, но я не считаю, что мы можем однозначно уже по этому поводу говорить, и мы можем дезориентировать слушателей наших. Я не склонна, да, к таким выводам преждевременным. Поэтому всему свое время. Давайте мы подождем, увидим, как будет, но думаю, что обольщаться не стоит. Дело не в, ну, с моей точки зрения, дело будет не в том, что к нам придет новый штамм и все изменится, а в том, что все-таки мы увеличим процент людей за счет, очень надеюсь, именно иммунопрофилактики, вакцинопрофилактики, так называемой, процент людей уже иммунных будет больше, плюс те, которые переболели, и в целом это нам поможет. Ну, по предварительным прогнозам, к весне нам должно стать легче в целом. Так мы надеемся.
То есть благодаря вакцинации все-таки это единственный выход, который
позволит. Вакцинация, еще раз вакцинация, которой мы призываем всех наших граждан.
А вот при темпах вакцинации, которые есть в Абхазии, как вы оцениваете вообще будущее наше? Какой у вас прогноз? Как будет развиваться ситуация, если все-таки низкие темпы вакцинации будут?
Темпы вакцинации мы планируем наращивать. И здесь мы должны и тактику немножко поменять. Мы постоянно работаем над этим. Вы знаете, что вакцинальные пункты на сегодняшний день, они, ну, то есть вот, как, скажем, раньше мы выезжали по диспансеризации к пациентам, и практически это, можно сказать, чуть ли не на дому происходило, да, в районы, в наши деревни выезжали. Скорее всего, мы пойдем по такому пути. Те пациенты, которые имеют желание, но по каким-то причинам не могут оставить хозяйство или не имеют должного транспорта, еще по каким-то причинам не могут выбраться в город или там в районную поликлинику,
пункты, да,
поликлинику, то, возможно, мы так вот к этому идем, на уровне ФАПов это будет осуществляться. И желающие пациенты будут получать на месте эту помощь в виде вакцинации. Да. Это тоже нам поможет. Есть еще ряд других, естественно.
Ну и информационная кампания тоже. Вот как с антиваксерами бороться?
Сложно, Нала, сложно. Это проблема не только Абхазии, это проблема всего мира. И единственное, что хотелось бы еще раз о чем сказать, вот я неоднократно об этом говорила и буду говорить, за доказательную медицину. Вы знаете, но когда иногда достаточно, казалось бы, авторитетные люди, тоже ученые, высказывают свою точку зрения, но есть понятие профильного специалиста. Вот все-таки в этом вопросе предпочтение нужно
медикам
отдавать.
Но вот я вам возразить.
Не столько медикам, вы позвольте себе сказать. Угу. Каждый должен заниматься своим делом. В медицине, да, есть свои направления. Там. И в этом вопросе вакцинации все-таки вирусологам и иммунологам надо давать первостепенное значение, их точки зрения все-таки.
То есть не каждый медик имеет право вообще, да, говорить о вакцинации? Потому что в медицинском сообществе
мы все об этом говорить, но прислушиваться надо все-таки больше к профильному специалисту. А каждый медик имеет право на собственное мнение, безусловно.
Ну и информационная кампания, мне кажется, все-таки
да,
больше слышен голос противников вакцинации. Да. Такое ощущение возникает.
Здесь сложно с вами не согласиться, и тут нам, в принципе, нужна помощь СМИ, телевидения, в принципе, сознательных граждан. Я думаю, что только вместе, дружно мы сможем преодолеть эту действительно очень сложную проблему. И если была бы возможность как-то все-таки вот абсолютно не соответствующие действительности ролики, информацию блокировать, я бы, наверное, пошла бы по такому пути. Просто не допускать выпуск вот такой информации в массы. И также большая просьба гражданам не рассылать информацию, которая не соответствует действительности.
Ну, достоверности, которая не уверены, по крайней мере.
В группы и так далее, потому что есть очень мнительные пациенты, очень мнительные, разумные, грамотные, но мнительные, и они какое-то вот такое, даже мельком сказанное слово, скажем о том, что это может повлиять на репродуктивную активность, буквально, да, вот такое одно слово, хотя мы уже устали говорить о том, что это не соответствует действительности, но это действительно не соответствует действительности, потому что векторные вакцины, они с 50-х годов в Советском Союзе применяются. Аналогичная вакцина по ковиду уже несколько лет, которую применяли, та же платформа для вируса
Эбола
в ходу.
Ну, есть примеры, люди, которые провакцинировались,
которые
уже
благополучно
завели детей,
забеременели, даже родили, да? Это же факты, неоспоримые.
Ну, об этих фактах, наверное, нам тоже всем надо чаще рассказывать и говорить. Это в том числе наша общая задача, да, и медиков, да, и журналистов. Да, да. Алиса, благодарю вас за то, что нашли время прийти к нам в студию.
Спасибо вам. Всего доброго.
А нашим радиослушателям напомню, что это была Алиса Матуа, заведующая лабораторией иммунологии и вирусологии НИИПИД Академии наук Абхазии. Говорили мы о ситуации с вакцинацией в республике, почему темпы вакцинации низкие, что происходит с вирусом и как бороться с антиваксерами.
Такие были обстоятельства. Мы рассказали о них подробно. Какими будут следующие, скоро узнаем.
С вами была Анна Аламукба. До свидания.